Терентьев. Виражи времени.
Пока мы боль чужую чувствуем, пока живет в нас сострадание, пока мечтаем мы и буйствуем, есть в нашей жизни оправдание. Добрый день, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Виражи времени». У микрофона Андрей Дементьев. Сегодня, вы знаете, я никого не позвал, никаких гостей. Сегодня решил я с вами наедине побыть это время, которое отпущено на нашу передачу, и поговорить обо всем, что как-то нас вот сейчас очень волнует. Горькая дата. 22 июня. Нападение гитлеровской Германии на Советский Союз. Все те тревожные дни и годы, а я мальчишкой пережил войну, вот все те тревожные дни и годы во фронтовой поэзии они отображены. Константин Симонов, помните, «Жди меня». Сколько раз увидишь его, столько раз его и убей, имеется в виду фашист. Александр Твардовский, «Я убит под Ржевом». В песнях Исаковского, «Лебедю Кумача», помните, с чего началась война вообще наша, как-то вот это проникновение в эту тревожную такую атмосферу. «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой». Помните? И потом вся поэзия была пронизана этими мыслями, чувствами, горестями, радостями, победами, потерями. Я помню Юлию Друнина, с которой мы учились вместе в литературном институте, она написала замечательные стихи, не только эти, много. И вот она написала: «Я только раз видала рукопашный, раз наяву, и тысячу раз во сне. Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне». А Давид Самойлов написал стихи сороковые, пороховые. А Сережа Орлов, с которым мы тоже вместе учились в литературном институте, который пришел в литературный институт уже после войны, он горел в танке, он был, знаете, он носил бороду, чтобы не было видно. Он замечательный был поэт, замечательный человек. Он написал его «Зарыли шар земной», а был он лишь солдат, простой солдат земли родной, без званий и наград. Сколько замечательных стихов написано и осталось. Евгений Винокуров, Константин Ваншен, я вот называл уже Давида Самойлова, и Павел Коган, и Михаил Кульчицкий, и Николай Старшинов, и много-много поэтов, которые оставили свои стихи об этом времени. И как сказал Михаил Кузьмич Луконин, замечательный поэт, я у него учился в литературном институте, он сказал: «Но лучше прийти с пустым рукавом, чем с пустой душой». Вот они все приходили, возвращались в 45-м, кому какая-то судьба подарила жизни, кто мог вернуться, не остался на полях сражений, они все возвращались вот с этой полной душой, наполненной радостью от того, что мы победили, а не победили. Низкий поклон ветеранам. Низкий поклон памяти героев. Вы знаете, у меня немало тоже стихов написано, и песни есть и о войне, в частности, баллада о матери, там где-то около Бреста и другие. Но я хочу, чтобы мы сейчас с вами послушали одну песню, которую мы написали с Евгением Мартыновым, с Женей Мартыновым, замечательным композитором и певцом, который родился спустя несколько лет после победы, и тем не менее вот он написал эту песню. Давайте послушаем.
Я читаю письмо, что уже пожелтело с годами. На конверте в углу номер почты стоит полевой. Это в 42-м мой отец написал моей маме перед тем, как идти в свой последний решительный бой. Дорогая моя, на переднем у нас передышка. Спят в окопах друзья, тишина на крутом берегу. Дорогая моя, поцелуй и крепче сынишку. Знай, что вас от беды я всегда берегу. Я читаю письмо, и как будто все ближе и ближе. Тот тревожный рассвет и биение солдатских сердец. Я читаю письмо, и сквозь годы отчетливо слышу. Я сейчас те слова, что сказал перед боем отец. Дорогая моя, на переднем у нас передышка. Спят в окопах друзья, тишина на крутом берегу. Дорогая моя, поцелуй ты крепче сынишку. Знай, что вас от беды я всегда берегу. Я читаю письмо, а за окнами солнце смеется. Начинается день, и сердца продолжают любить. Я читаю письмо и уверен, что если придется, все, что сделал отец, я сумею всегда повторить. Дорогая моя, на переднем у нас передышка. Спят в окопах друзья, тишина на крутом берегу. Дорогая моя, поцелуй и крепче сынишку. Знай, что вас от беды я всегда берегу.
Да, прозвучала песня, которую написал Евгений Мартынов. Вы знаете, эта песня звучала и в Афганистане. Она была песней и других войн наших, чеченских в том числе. Женя Мартынов родился после войны, но его родители участвовали в войне. И он так проникновенно писал о войне, хотя он не пережил эти годы. Но тем не менее, вот интуитивно он чувствовал эти беды, эти тревоги, эти потери. И он написал несколько песен, и одна из его лучших песен была «Баллада о матери», которая часто исполняется. И вы знаете, вот заканчивая этот разговор о войне, о начале войны, хочу закончить стихами Давида Самойлова. «Как это было, как совпало. Война, беда, мечта и юность, и это все в меня запало, и лишь потом во мне очнулось. Сороковые, роковые, свинцовые, пороховые, война гуляет по России, а мы такие молодые». Они вернулись молодыми, сейчас они уже ветераны. Дай Бог им доброго здоровья. Еще раз низкий вам поклон, дорогие ветераны. Твардовский в поэме «Василий Теркин» создал собирательный образ советского солдата, который спас мир от фашистской чумы. Идут годы, а герой Александра Трифоновича жив, хотя по-разному в свое время отнеслись к нему его коллеги. Еще Иван Алексеевич Бунин писал, цитирую, «Наши поэты не почувствуют, не поймут, обязательно скажут, ну что такое Твардовский, да это частушки». Даже мудрая и тонкая Анна Андреевна Ахматова написала в свое время «Теркин» – легкие солдатские стишки. А сам Иван Алексеевич Бунин, нобелевский лауреат в области литературы, люто ненавидевший все советское, искренне восхищался Теркиным и его автором. «Совершенно восхищен его талантом», – писал Бунин. «Какая свобода, какая чудесная удаль, какая меткость, точность во всем». Время 100 раз доказало, что мастер прав. Вы знаете, мне посчастливилось общаться с Александром Трифоновичем еще в студенческие годы, когда он часто приезжал к нам в литературный институт. И однажды, несколько дней подряд вместе с нами, он слушал, как Самуил Яковлевич Маршак читал нам рукопись своей книги о поэтическом мастерстве. А потом уже, после окончания литературного института, когда я работал в своем родном городе Твери, бывший Каинин, я подружился с замечательным писателем из Петербурга, Иваном Сергеевичем Соколовым-Микитовым. На его даче в Карачарове, это у нас там в Тверской области, в красивом местечке на берегу Волги часто приезжал Твардовский. Кстати, он там писал главы из своей поэмы «За далью даль». Однажды так случилось, я был в редакции, вдруг мне позвонили. И Иван Сергеевич, я его сразу узнал, говорит, мы здесь с Александром Трифоновичем внизу, спускайтесь, пообщаемся. И я спустился вниз, и мы пошли там рядом с нашей редакцией, значит, мы сначала сфотографировались, у меня в моих книгах эта фотография, Иван Сергеевич Соколов-Микитов, Твардовский. Я помню, мы встали, я Твардовского как бы присередине хотел, а он поставил посередине мастера, так сказать, который постарше, Иван Сергеевич Соколов-Микитов, мы сфотографировались, это у меня в книжках есть, и я знаю, что у них там дома, мне рассказывал это внук Иван Сергеевич Соколов-Микитов, Александр Сергеевич Соколов, который был министром культуры, сейчас он ректор консерватории, он рассказывал, что эта фотография у них висит, и что Александр Трифонович, когда бывал, он читал одно мое стихотворение вслух «Подсолнух». Для меня это была большая честь и радость, потому что я просто преклоняюсь перед гением Александра Трифоновича Твардовского. И хорошо, что мы не забываем этого великого поэта, хорошо, что и выходят книги, хорошо, что о нем создаются фильмы, хорошо, что он живет с нами и помогает нам жить в этом непростом мире. Не знаю, как вы, дорогие радиослушатели, я вспоминаю время, когда я был молодым, когда мы начинали, когда так трудно было пробиться на странице журналов, издать книгу и так далее, и так далее. А в советское время, вы знаете, вот мы все несем, ругаем там советское время, Советский Союз, все плохо, не все плохо. Вот были в советское время регулярные всесоюзные совещания молодых авторов. Что это такое? Это собирались со всей страны, их рекомендовали союзы писателей на местах, собирались со всей страны молодые люди, девчонки, мальчишки, там студенты, иногда школьники, собирались и там устраивались семинары. Этими семинарами руководили классики. И Твардовский, и Катаев, и Симонов, и многие-многие другие, Паустовский. Мы занимались там, и они разбирали наши стихи, нашу прозу, там, ну, кто чего писал. Да? И потом принимались решения. Кого-то рекомендовали союз писателей, а быть членом союза писателей в то время было очень важно. Кому-то давали бесплатные путевки в Дома творчества, молодым ребятам, чтобы отдохнули, поработали. А для кого-то был полный праздник, когда издавали книгу за счет Литфонда, за счет Союза писателей, издавали первую книгу в хорошем издательстве, в советском писателе, в художественной литературе, в «Молодой гвардии». Понимаете, это был праздник, и вот эти праздники, они повторялись все время. И молодым было легко, ну не то чтобы легко, но все-таки значительно легче пробиваться в литературу. А сейчас, к сожалению, вот все сами как-то один на один с этими трудностями, сложностями. Я вам скажу так, что издательства, они сейчас все коммерциализированы, и издательство не будет издавать молодого поэта, если нет имени, потому что не разойдется книга, а издательству не получать прибыль, это, как говорится, невозможно. А если у тебя нет имени, значит, то тебя не издают. А если тебя не издают, у тебя и не будет имени. Вот в чем дело. Сами пробивались замечательные писатели, такие как Олег Попцов, с которым я дружу, работал вместе много лет, его знаю. Скажем, Сергей Шаргунов, там, Жаганов и многие-многие другие пробиваются сами и помогают им в этом телевидении, когда они выступают на каких-то ток-шоу, выступают в программах. И это им помогает для того, чтобы читатели, люди побольше о них знали, чтобы они как бы стремились почитать этих людей. И в этом смысле я вам скажу, что нам надо еще учиться. Да у нас звонок, я слушаю вас. Да, пожалуйста, говорите.
Так, не можно говорить?
Конечно, я вас слушаю.
Здравствуйте, меня зовут Милашева Валерия Михайловна, и я звоню из Уфы.
Очень приятно.
Я хочу сказать вот что. Мой дядя Аршин Валерий Алексеевич погиб 14 июля 44 года. Он пропал без вести на берегу реки Воксы в Карелии. Моя мама Аршина Людмила Алексеевна во фронтовой концертной бригаде от Рязанской области была на фронте. Они там очень много проехали мест по всей стране перед фронтовиками, выступали. Мой отец Милашов Михаил Павлович, рязанский крестьянин, моряком Северного флота, он прошел всю войну. Бабушка моя осталась одна, дома у нас жили в доме две эвакуированных семьи из Ленинграда. И, в общем, я родилась в 46-м году, и все детство, и вот вся моя жизнь — это воспоминания о соседях бедных, оставшихся без сыновей, мужей, и все эти страдания, все это во мне сейчас. Я хочу сказать, что вот есть замечательная книжка Елены Чижовой «Время женщин», потому потому что женщины-то женщины, все женщины остались одни, да. Какие судьбы у них. И еще, книга Никулина Николая Николаевича, «Воспоминания о войне», это мой учитель, я у него училась в Ленинграде, и я прошу прочитать эти книги.
Спасибо, хорошо, что вы это сказали на всю страну, и я вам должен сказать, поблагодарить вас за то, что вы так все помните, что вы бережете эту память, потому что мы, вот те поколения, которые идут после фронтовиков, а те, которые идут после нас, эти поколения должны помнить, они должны знать, они должны, от нас должны знать, понимаете, во многом от нас, не только из книг, но и от тех людей, которые это пережили, которые несут в себе эту память. Спасибо вам большое. Еще у нас звонок, слушаем вас, пожалуйста, говорите. Алло?
Алло?
Да, говорите.
Добрый день.
Здравствуйте.
Очень рада теме вашей передачи, Андрей Дмитриевич, то, что она посвящена войне и литературе. И мне бы хотелось, я вообще люблю, я не военное поколение, я послевоенное, но я очень люблю военные песни именно в том исполнении, в оригинальном исполнении. Вот. И мне очень жалко, что... хорошие военные фильмы идут по телевидению очень поздно. Это
да.
То, что не это читается военная поэзия, они вообще как-то забыли. Хотелось бы, конечно, это как-то восполнить. Это, конечно, упущение Министерства культуры, я считаю.
Вы правы, потому что, вы знаете, вот раньше, например, я помню, я уж большую жизнь прожил, все видел на телевидении, участвовал в разных передачах. Раньше были, например, 5 минут поэзии была передача. Или были передачи такие в Останкине. В Останкине там выступали поэты, они выступали весь вечер. Все это транслировалось по телевидению, все это было, понимаете? Вы правы, что, к сожалению, вот передачи, связанные с литературой, с поэзией, с искусством, они часто очень поздно. Зато у нас эти фильмы, сериалы, насилие, там, кровь, все эти детективы, они идут в то время, когда уже все, как говорится, смотрят. Это, к сожалению, большое упущение и нашей культуры, руководителей нашей культуры, и, в частности, руководителей телевидения в том числе, чтобы давать время то... которые заслужили эти фильмы, эти передачи, связанные с литературой, с нашей великой русской, российской литературой, многонациональной. Вы правы, я с вами тут согласен. Год культуры закончился великим праздником, 200-летием со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова. Мы в моем родном городе Твери, у нас есть Дом поэзии, мы через Дом поэзии организовали в драматическом театре вечер, посвященный Михаилу Юрьевичу Лермонтову. И там были приглашены и поэты, и выступали, и это было так интересно, потому что Лермонтов, он один на всех, на весь мир, и на нашу страну, и на все века, он один, он такой поэт, что, ну, все, что вот ты хочешь узнать о нашей жизни, можно у него найти, он вам скажет, как жить, вот, и когда я вижу, что на эти вечера не приходят там люди, которые ведают или культурой, там, или вообще находятся на высоких креслах. Мне это обижает, потому что Лермонтов заслужил, чтобы к нему было внимательное отношение не только со стороны народа, не только с нашей стороны, любителей поэзии, и знатоков, и поклонников, а чтобы это было со всех сторон, в том числе и с высоких сторон. Вот мы в Доме поэзии в Твери, Евгений Евтушенко, который прилетел из Соединенных Штатов Америки, позвонил мне и сказал, я приеду к тебе туда, в Тверь, значит, в Дом поэзии, организуй мне вечер. Мы ему организовали вечер, хороший нашли зал, 700 человек, 3 часа поэт читал. Битком народу, битком, понимаете? Вечер был Ларисы Васильевой, ее поэтическая презентация ее книги. Это все было так интересно. И там презентации книг, читательские конференции, все это проходит. Все это невероятно важно, потому что без культуры, без духовности, без литературы, ну, нет ничего. Нет. Вот я тут недавно прочитал интервью, очень интересно, Юрия Михайловича Соломина. И он сказал там какие-то горькие вещи. Он сказал, вы знаете, мы как-то теряем поколение с точки зрения, что культура уходит от них. Вот, говорит, я принимаю экзамены в свое там театральное училище, где мне приходится общаться с молодежью, и вдруг вот выступает, там читают стихи, там, как положено будущим артистам, да, и вот, говорит, читает, говорит, Евгений Онегин, Пушкин, АЭС. Он говорит, да что такое, что значит Пушкин АЭС? Ну, это инициалы. А как зовут? Ой, я не знаю. И когда я это прочитал, я думаю, Господи, ну что ж такое? Ну, у нас все-таки в школе нас учили, в мое время и позднее, учили все-таки знать литературу нашу, нашу классику. А тут недавно я смотрел передачу, там корреспонденты ходили по улицам Москвы и спрашивали у молодых людей, там школьники разного возраста, там 15, 16, там, не знаю, 20 лет, спрашивали, задавали вопросы, спрашивали о литературе, об искусстве. И это было потрясающе. Об истории. И не знают. Я не хочу сказать, что вся молодежь такая. Нет, очень много талантливых, умных, думающих людей, да? Но не должно быть в нашей стране людей, которые не знают своей истории, своей литературы, своего прошлого, своей великой, великой поэзии. И когда задают вопрос там одному человеку, значит, там, как зовут Толстого, он не поэт, но он великий писатель, Толстого, он говорит, да Леонид. А когда одну девушку спросили, а ваши любимые композиторы русские кто? Ну как кто? Чайковский, Бах, Моцарт. Я не понимаю этого. Меня это огорчает, потому что сидеть в интернете бесконечно и в игры играть – это одно. А наполнять свою душу, свою судьбу, наполнять вот тем богатством духовным, которое нам оставили наши предки, которые создают сегодня наши талантливые писатели и артисты, и музыканты, понимаете, и живописцы – это необходимо. Иначе мы потеряем страну, иначе мы не будем иметь будущего, иначе мы будем туземцами. Я не хочу, чтобы Россия была туземной страной, простите меня. Я хочу, чтобы она была той страной, которая всегда славилась своим искусством и своей духовностью. У нас вопрос. Слушаем вас, пожалуйста, говорите.
Добрый день, уважаемый Андрей Дмитриевич.
Здравствуйте.
Белгородская область, Волоконовский район, Алексей Алексеевич Чуркин.
Очень приятно, Алексей Алексеевич.
Ваши стихи и передачи на Радио России – это настоящие уроки патриотизма.
Спасибо.
Любви, преданности к своему отечеству и народу. Спасибо вам огромное.
Спасибо, Алексей Алексеевич.
Андрей Дмитриевич, вы затронули тему начала Великой Отечественной войны.
Да.
Но очень печально, что сегодня война идет в соседнем государстве. Все наше внимание, жители России и не только, приковано к событиям страшным. Хотелось бы услышать ваше мнение о происходящем.
Спасибо большое, Алексей Алексеевич. Вы знаете, я не политик, сами понимаете, но я тоже переживаю, вы правы, горло перехватывает, особенно когда ты видишь раненых детей, когда убитых женщин, когда это все происходит на твоих глазах, и ты ничего не можешь сделать, это страшно. Я считаю, что мы недостаточно тверды, мы должны быть более активны, более тверды во всем этом. В конечном счете, я уверен, что все образуется, но какими невероятными жертвами. Вот это обидно, вот это чудовищно. Понимаете, нам жизнь дается один раз, я говорю, может, банальные вещи, но один раз нам дается жизнь, но она должна быть счастливой. И все правительство наше, и все мы вместе должны добиться того, чтобы закончилось это кровопролитие, потому что люди не заслужили этих смертей, они заслужили счастливую жизнь. Я верю в это. У нас еще звонок, слушаем вас, пожалуйста. Говорите.
Алло.
Да, слушаю вас.
Вот вы очень хвалите Евтушенко.
Я не хвалю, я просто говорю, что был вечер у меня.
Отношусь. С тех пор, как он сказал о Сталине, что за Сталина... Я не коммунистка, между прочим, всю жизнь была и сейчас. Я к нему от чего плохо отношусь? Потому что он неправду сказал, что за Сталина не кричали войну. Вот именно, что кричали за Родину, за Сталина. У нас жили три мужчины молодых, которые пошли на фронт в квартире. Угу. Они сказали «За Родину, за Сталина». Двоюродная сестра моя воевала, тоже кричала «За Родину, за Сталина».
Галина Николаевна, это его личная точка зрения. Можно соглашаться, можно не соглашаться. Понимаете, мне тоже не нравится это, потому что я-то помню войну, и я знаю, как все происходило. Евгений Александрович, пусть это остается на его совесть. Евгений Александрович ведь нам-то интересен еще своей поэзией, помимо всего прочего. Я знаю, что в нем действительно здорово и действительно талантливо. И знаю, с чем я с ним не согласен. Так же, как и вы. Это естественно. Спасибо большое за этот звонок. Но, вы знаете, дорогие друзья, у меня вышла вот не так давно книга, 101-я, кстати сказать, если считать переводные, считать переиздания, она называется «Я продолжаю влюбляться в тебя». Она уже разошлась, но мне хочется вам почитать несколько стихотворений, и будьте добры, если не трудно, я ваше внимание займу вот чтением нескольких своих стихотворений. «Я скучаю по России». Не по той, что на плаву, что своей мощной силой множит по миру молву, Я скучаю по России, по березовой стране, по ее рассветам синим и по сельской тишине, по ее наивным вздохам о минувших временах, и когда нам было плохо, и когда мы шли сквозь страх. Я скучаю по России, сберегавшей нашу честь, где экраны не грозили Богу пошлость предпочесть. Я скучаю по России, по грядущей былой, что свой свет не погасило, когда мир окутан тьмой. Я скучаю по России, разлучаясь надолго с ней, и шепчу в ночи спасибо и молюсь всем сердцем ей. Вот не так давно ушла из жизни великая балерина. Мы с Маечкой Плесецкой очень дружили. Я посвятил ей при жизни стихи, и вот я был потрясен тем, что она ушла из жизни, потому что это явление такого класса мирового, это такая удивительная была и женщина, не говорю о том, что она гениальна, балерина. И я написал стихи памяти Майи Плесецкой. Тебе подарили весеннее имя, по-моему, самое нежное, Майя. А небо пленилось очами твоими, как будто ему своих звезд было мало. И ты восходила на сцену, как в небо восходит лишь ангел Господен, и взгляд Терпсихоры с улыбкой Феба тебя охраняли в счастливом полете. Наверное, кроется некая тайна, что Майя ушла от нас в месяце мая. Под звуки Бизе и под музыку Гайдна сорвалась с высот гениальная Майя. Развеет твой прах над печальной Россией, и все цветы Родины будут с тобою. А мы-то разлуку вовек не осилим, и примет нас небо твое голубое, где ты будешь жить своим вечным искусством. А смерть — это просто жестокая небыль. Как жаль, что нельзя поклониться по-русски могиле твоей. И смотрю я на небо. Мое поколение. Мы поколение совести, мужества и любви. Мы были когда-то порослью, а стали людьми. Мы прошли дорогами горести, теряя друзей в боях. Мы поколение совести, забытое в попыхах, забытое новой порослью, манкуртами и шпаной. Мы поколение совести, измученное войной. И, как сказал нас Зельдин, великий артист и брат, ни завтра и ни намедни жизнь нам не повторят. И поколение такого случиться не может вдруг. Но мы оставляем повод вспомнить наш звездный труд. Мы поколение совести, мужества и войне, войны, причастные к славе и доблести великой нашей страны. Мы поколение совести, сломившая смерть и страх, и нет печальнее повести, чем повесть о фронтовиках. Спасибо родителям и судьбе за то, что я никому не завидую, что не копаюсь в чужом рубле и не делю чью-то роскошь с обидой, что нет богатств у меня, а у соседа 3 золоченых дома. А мне не хватило бы, наверное, дня, чтобы обойти все его хоромы. Но горько другое. Его эгоизм нарушил заповедь Бога. Когда у тебя так сложилась жизнь, вспомни, что надо помочь другому, тому, кто стар или бедствует, у кого дитя болеет давно и горько. Отсыпят золото своего горстку, чтобы спасти ребенка. Но у богатых свой счет деньгам. Хотя не в них, как известно, счастье. И ухожу я молиться в храм за тех, кто боли чужой причастен. Когда мне было 18 лет, я ничего не знал про интернет. Так мы и жили все в разброд, поскольку интернета не было. И потому моя душа не ведала, о чем тогда молчал народ. А ныне все на белом свете я постигаю через интернет. Эстетику минувшего столетия, боль и надежду наступивших лет. Стихи мои читает в интернете молодое племя, что знакомо мне. И мы друг перед другом вновь в ответе за все, что есть, что сбудется в стране. Хотя сейчас все в этом мире зыбко, я не теряю веры ни на час. Прими, поэт, в ответ мою улыбку за то добро, что ты творишь для нас. Так написал неведомый читатель, по-братски поддержав меня. И я подумал, наша жизнь как кратер, когда вулкан в предчувствии огня. И последнее. До чего же в мире неспокойно? Может быть, Господь еще не знал, что земля вдруг погрузится в войны, доброту сменяет на металл, что его заветы мы забудем и погрязнем в бедах и во зле. Не для горя Бог явился людям, только благость Он дарил земле. Впрочем, это мы все виноваты, что планета корчится в огне. Кто-то кровью добывает злато, кто-то сердце продал сатане. Господи, Ты образумь нас снова, Ты же для добра Себя явил. Пусть звучит над миром Божье слово, что сильнее всех коварных сил. Вот я вам прочитал несколько стихотворений, которые я написал в самое последнее время, и вот кроме одного я еще не напечатал. И хочу вам сказать, что я вернулся недавно со Святой Земли, из Иерусалима. Вы знаете, это центр трех религий – христианства, ислама и иудаизма. И где-то у меня такие строчки в свое время были написаны. «Разные пути ведут нас к Богу через храм, мечеть и синагогу». Вот я считаю, что там истина, она наверху, она едина, Бог един. А какими путями мы идем к Нему – это уже наше дело. Вот. И самое главное – верить. Поэтому я желаю вам, дорогие друзья, чтобы у вас не пропадала вера в лучшее, иначе трудно жить. У нас звонки, слушаю вас, пожалуйста, говорите. Алло, говорите.
Алло,
вы
алло.
В эфире, да, здравствуйте.
Здравствуйте. Андрей Дмитриевич, дорогой, я писала вам, что вы герой России. Я могу много-много, долго-долго говорить по этому поводу. Но я хочу сказать сегодня, что мой отец, Петровичев Иван Дмитриевич, ушел добровольцем в 41-м на фронт.
А низкий поклон.
В 46-м, потому что там они восстанавливали разрушенный Берлин. И в военном билете написано, что отец был инженером военного времени.
Потрясающе. Он